Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Вот с такого вот воспоминания о словах апостола Павла, первое послание к Коринфянам, глава 7, начали мы сегодня программу «Семейный час», и, как вы уже, наверное, догадываетесь, тема программы «Что делать, если один супруг верующий, а другой неверующий?» И в назидании тем, кто только собирается строить семью, стоит ли даже пытаться думать в ту сторону, чтобы завести себе в качестве супруга или супруги человека, далекого от церкви, тогда как вы каждый день слушаете радио «Вера» и ходите по субботам и воскресеньям в церкви, для вас это неотъемлемая часть жизни, стоит ли попытаться разрушить ее тем, что заведете себе супруга неверующего? На эти непростые темы сегодня порассуждаем мы вместе с клириком Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священником Павлом Усачевым. Отец Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
И моя жена, ведущая, девушка глубоко верующая, которая много-много-много лет назад однажды решилась на фиаско и завела себе мужа неверующего. Алла Сергеевна Митрофанова, добрый вечер.
Ну и Александр Ананьев, который, как всегда, прибедняется, потому что был-то уже прекрасно и верующий, и крещенный, и все на свете, и нечего тут.
Я искал, вот да, так. Я искал, но если бы не, то не было бы у нас никаких отношений, мне так кажется. Вот, простите, отец Павел, я обычно сначала вопрос гостю задаю, но сейчас вот хочу задать вопрос своей соведущей, своей жене. Если бы не было у меня запроса, вот давай по-серьезному и по-честному, если бы у меня не было запроса на то, чтобы найти Бога в жизни, сложились бы у нас отношения или нет?
Ты был бы другим человеком.
Ну, факт.
Это был бы не ты.
Факт. Но ты бы вообще посмотрела в мою сторону на предмет того, чтобы построить отношения? Вот тогда, в момент знакомства.
Мне было бы с тобой сложно и, скорее всего, не очень интересно. Но это был бы не ты, я еще раз говорю. Потому что ты, какой ты есть, ты не мог не прийти к этой точке с твоим уровнем запроса, с диапазоном, с масштабом и все остальное. То есть ты не мог к этой точке не прийти.
Хорошо, вот и все. Хорошо. Спасибо тебе за честность. И спасибо за комплименты, абсолютно необоснованные, ни на чем не стоящие. Просто потому, что ты хорошая женщина. Отец Павел, дорогой, у меня к вам вот какой неожиданный вопрос. Давайте представим, что в ваших руках вся верховная власть на планете. И вся Государственная Дума, и все там законодательные собрания, все как бы под вашим руководством. Вы бы ввели закон такой, чтобы верующий муж не брал себе в жены женщину неверующую, а женщина верующая не брала себе в мужья мужиков неверующих. Потому что, слушайте, это разрушает семью. Когда вот такая вот, один туда, другой сюда.
Очень заманчивое предложение. Я стал думать, какие бы я законы ввел. Да. Ну, точно бы, вот для многодетных я бы принял какие-нибудь замечательные законы.
Ну, для многодетных-то да, определенно, да. Их бы жизнь
сложилась иначе. Я сразу в эту сторону думаю, да. Когда про законы, да.
Для многодетных отец Павел бы построил отдельный город, где были бы уютные домики, где бы всем хватило места. Понятно. Но вот в отношении... У вас же дочки есть.
А, да, 4.
Да. Вы бы хотели, чтобы ваших дочерей мужья были неверующие?
Тут прямо зашли с такой неожиданной стороны.
Да, мы любим здесь бить по-больному, отец Павел.
Да, я чувствую, что мне надо как-то срочно отвечать на этот вопрос, чтобы не стали женами неверующих мужей. Да, я думаю, что, ну, может быть, не закон, который прям был бы какой-то жесткий, а именно, вот, может быть, какую-то беседу бы обязательно перед бракосочетанием я бы вел, ибо все-таки мы понимаем, что это долгосрочный проект, отношения супружеские. И поскольку он долгосрочный, то желательно, чтобы он еще имел своим основанием какую-то вечную причину, вечное основание. Ну, то есть, чтобы он был на основе, на платформе, фундаменте веры. То, что приходит из временной жизни вечно. И такую вот какую-то беседу надо, мне кажется, проводить. Можно не выяснять других вопросов, да, какие там, есть ли там общие интересы, это тоже важно. Но все-таки это основа, это самые глубокие смыслы в жизни человека. Если по ним нету совпадения категорического, то стоит задуматься, и думаю, что не стоит создавать такой долгосрочный проект, который будет всячески испытываться жизнью постоянно, эти ветра, житейское море, и просто этот корабль, он потерпит кораблекрушение при первом же порыве ветра в виде...
Если один верующий, другой неверующий?
Да.
А как же... Муж неверующий освящается, жена верующая.
Вот я был готов к этому вопросу, потому что знал о теме заранее. И был уверен, что эта программа начнется цитатой из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Немножко почитал толкование. Я не помню, кто из святых отцов, но суть в том, что да, говорит о том, что речь идет уже о состоявшемся браке. Только в этом случае неверующий муж освящается неверующей, верующей женой, и наоборот. Если речь идет об отношениях жениха и невесты, то здесь ситуация, вот ситуации, они советуют все-таки пока не поздно задуматься и, может быть, принять отрицательное решение, стоит ли сочетаться в брачном союзе. Как, что здесь имеется в виду? Вот мне очень нравится славянский текст, освящается это по-русски, да, а по-славянски это «светиться». Не слово «свет», а слово «свят», «святиться», бо муж неверен, а жене вернее. И вот Феофан Затворник, он так трактует это. Это не то, что неверующий муж сподобляется благодатного освящения. Он говорит, что, конечно, разуметь здесь нельзя, что это какое-то благодатное освящение. Вот. Ну, ибо к этому, конечно, путь один – это вера, принятие таинства крещения, миропомазания, причастие в дальнейшем. Тогда действительно можно говорить о неком благодатном освящении человека. А вот что здесь имеется в виду, что поскольку все-таки это законный брак, это значит, в этом браке происходят супружеские отношения. И вот в этих супружеских отношениях, поскольку этот брак честен, несквернен, да, они верны друг другу в этом, только при этом условии, неверующий муж, этот брак, именно этот брак, это отношение супругов освящается верующей женой. Не сам человек, а именно вот супружеские отношения. Вот насколько я понял из толкования, вот я читал, мне очень понравилось, для Феофана Затворника. Вот, и поэтому то, что уже хорошо, да, то, что двое решились быть вместе и преодолевают трудности, да, ведь если человек неверующий, не значит, что он плохой человек. Он может быть вполне моральным человеком, устойчивым в моральных принципах и даже быть близок к какому-то христианскому пониманию жизни, но, например, отрицать существование Бога, быть неверующим. Но, тем не менее, они делают хорошо, что они преодолевают свой эгоизм, вместе живут и любят друг друга. И вот в этом отношении, конечно, он освящается верующей женой. И также и наоборот. И здесь уже, когда этот брак состоялся, то назад пути нет. Это будет уже больше грех, чем то, что вот они вместе. И есть надежда, что вот благодатная жизнь и принятие этого человека, неверующего мужа, да, например, что своей любовью и благодатью, которая присутствует в верующей жене, если она принимает таинство причастия, коснется как-то деликатно души неверующего мужа, и он каким-то своим путем, но дорастет и придет и почувствует, что здесь на земле не конец, и есть жизнь вечная, и есть живой Бог, который действует в жизни каждого человека. Но еще раз, если есть несовпадение по главному вопросу отношения человека с Богом, то здесь стоит задуматься и, может быть, принять отрицательное решение.
На моей памяти нет каких-то ярких случаев, когда молодые люди расходились по причине несовпадения в отношении к Богу, но есть один случай, когда разошлись тоже по очень принципиальному вопросу. Девушка прекрасная, утонченная, глубоко образованная, очень красивая, очень развитая такая, ну, во всех смыслах прекрасная. И церковный человек при этом. Вот так бывает. И умница, и красавица, и все при ней. И она еще и церковный человек с прекрасной профессией. Да, там она архитектор. И молодой человек, который влюбляется в нее без памяти. И готов, он ее носит на руках, он ей подарки, все, что она хочет, какие-то путешествия. Вот все к ее ногам готов положить. Одно «но», которое стучит у нее в голове постоянно. Он сталинист. И она с ним пытается как-то говорить о новомучениках и исповедниках русской церкви. Она ему рассказывает о Бутовском полигоне. Она ему рассказывает о каких-то неоспоримых данных. Вот ты понимаешь, таких полигонов, сколько их было по стране, да? Их же сейчас там какие-то до сих пор засекречены, но там, где вот Сандармох, там где-то еще, да, вот, пожалуйста, эти архивы, они открыты. Или там Беломорканал, как там людей гнобили, сколько там людей лежит на дне этого канала, который великая, типа, сталинская стройка, прости господи, да? Вот. И она понимает, что он... Вот у него просто стеклянные глаза. У него другой подход. Цель оправдывает средства. Зато, типа, выковали великую страну и великого вот этого там какого-то человека, который все преодолел и прочее. Она говорит, ты что, не понимаешь, что это же расчеловечивание? Вот когда цель оправдывает средства, когда ты считаешь, что человека можно угробить ради какой-то высокой цели и идеи. И вот, понимаете, в итоге они разошлись. Потому что она поняла, что растить детей с таким человеком она не сможет. Вот так тоже бывает.
Да.
Несовпадение в каких-то принципиальных вещах.
Да.
Вот так.
Ну, это все-таки тоже про веру, про какие-то очень основные понятия.
Конечно, да. Конечно.
Слава Богу. Слава Богу, что они расстались.
А.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Говорим сегодня о вот этом противоречии. Муж верующий, жена неверующая. Жена верующий, муж неверующий. Там, невеста верующая, жених вообще не в зуб ногой. Вообще даже не в теме ни разу, хотя и такое, наверное, бывает. Но на эту тему у нас однозначное нет. Девушка, беги от него, тебе такой не нужен, семью развалишь.
Ну,
вы не благословили бы такой брак?
Ну, здесь надо разбираться. Еще раз, я бы вот, если бы обладал верховной властью в стране, не стал бы вводить закон, потому что закон, он, так сказать, должен работать.
Жестко регламентирует,
да,
так,
да, да.
А не
есть
так.
Нюансы, потому что мы вот, ну, например, вот у меня среди прихожан, вот храм, где я служу, тоже ведь вот, разные очень люди, есть своего рода, так, я бы их назвал, толстокожие. Они ходят, причащаются, они исповедуются. Но они ничего не чувствуют. они понимают, что да, это что-то прекрасное, удивительное, надо продолжать, но вот у них какая-то толстокожесть такая вот от природы. И могут быть такие тоже молодые ребята, например, которые, в принципе, не против. Они понимают, что нужно жить какими-то глубокими смыслами, и что, да, наверное, раз такой прекрасный мир, да, например, то, наверное, над всем этим какой-то высший разум, но которые, ну, лишены вот этой чувствительности, которая может быть у девушки, да, например.
Так и слава богу, чувствительность – это враг христианина.
Да, да.
Эдак мы все в прелесть начнем впадать, если будем гнаться за чувственностью веры.
Ну, да, я согласен с вами. Здесь очень тоже есть свои тоже риски. Но, тем не менее, я про то, что вот в такой ситуации, когда она четко понимает, видит, чувствует, осознает и знает живого Бога, да, своим опытом духовным, без прелести, он не против, но ничего особо не чувствует и не понимает, о чем это, что такое благодать, что такое вот какая-то цельность, когда человек там причащается, да, как это вот, я этого не чувствую, не понимаю. Но если есть любовь между ними, то, пожалуйста, я бы благословил таких ребят бы вот вступить в брак, потому что вот этой любовью, ну, отогреет она эту толстую его кожу, образно говоря, и он со своим, так сказать, просто благорасположением в эту сторону, они смогут существовать вместе. Но если вот именно, вот, как вы говорите, про этого сталиниста, какая-то убежденность, какая-то оголтелость в чем-то, что не понимает его сердце, то, что как бы против Бога, против каких-то христианских истин, не стоит. Не стоит. Что-то не в порядке с душой. И потом это не тот крест, за который ты уже ответственен. Да? Это только зарождающиеся отношения. Они еще не освящены браком, с союзом. Поэтому не всякий крест, который тебе попадается по дороге, нужно взваливать на себя. Здесь еще есть возможность уникальная понять и почувствовать, вообще мне это надо, понесу ли я этот крест. Это и как-то постараться на него ответить честно, без какого-то прелестного представления о себе. Вот момент очень такой ответственный, вот это решение вступить в брак. Здесь без чего-то не обойтись, без какого-то рассуждения, не вмешательства, а какого-то участия человека опытного, может быть, священника, может быть, какого-то хорошего психолога, я не знаю, не обойтись. И нужно. Я против вот какого-то такого, знаете, тоже оголтелого старчества, когда там приходишь, батюшка, он там тебе говорит, тебе монастырь, тебе там жениться и так далее. Здесь именно вдумчивый подход, узнавание каждого, вот, и какой-то такой деликатный совет. Нужно думать, нужно, пока еще не поздно, потому что потом уже ничего не справишь, и нужно будет этот крест нести.
С подводной лодки-то уже все. Никуда.
Да, да.
Отец Павел, а вот смотрите, все-таки распространенная довольно-таки ситуация, уже сформировавшаяся семья, уже, может быть, даже и дети, и опыт совместной жизни, прохождение ошибок, каких-то испытаний, и вот люди вместе, и любят друг друга, и слава Богу. И вот один из них становится христианином, приходит к Богу. Вот у него прям, знаете как, его осенило, открытие произошло. Он с Богом встретился. И все. И у него перевернулась жизнь. И он стал неофитом. Ну, как известно, когда в семье один человек становится неофитом, остальные становятся мучениками, да? И вот его, допустим, неверующая жена или неверующий муж, они знали одного человека, а тут раз, и это какой-то другой человек. Или он просто первое время с непривычки кажется им другим. Но произошла какая-то вот эта вот самая перемена. И как тут быть? Как не наломать дров с обеих сторон? Как терпеть одному вот эту новую природу, о которой он раньше не подозревал, другому то, что для него открылась Вселенная, а его близкие, самые близкие, не хотят этого увидеть, а им уже хочется быстро всем все показать и рассказать.
Да, это очень-очень сложная ситуация, она часто бывает, и я уверен, что здесь без какого-то духовного руководства подчас не обойтись. Ведь, ну, вот мы все здесь знаем, что такое это пресловутое неофитство, но это действительно очень яркий жизненный этап, когда тебе это открывается, сокровищница вот, веры, православия, церкви. И оно такое искреннее большое желание вот сразу своих домашних туда тоже ввести, в это пространство. И, ну, это извинительно, это извинительно. Мы понимаем таких людей, потому что мы тоже такими были в какой-то мере. Но я думаю, что здесь страховка от каких-то перегибов только одна. Это если любовь между супругами есть, то будет какое-то и понимание. И вот основное, что бы я посоветовал, например, жене, которая пришла к Богу, а муж не пришел еще, это осознание, что вот, во-первых, ты здесь не одна, да, у тебя есть муж. И, а с другой стороны, вот,
То есть вы призываете искать компромисс между Христом и мужем?
Нет. А с другой стороны, вот то, что открылось тебе, это твои личные отношения с Богом. И ты не имеешь права за своего мужа сейчас решать, что ему тоже так надо. У него свой индивидуальный, уникальный путь к Богу. Это, может быть, сложно как-то все уложить в своем сознании, но, тем не менее, да, нулевая степень родства, да, муж и жена, и ответственны друг за другом, но при этом у каждого свой путь к Богу. И не имеешь права никуда никого тащить, ничего требовать, и только молиться, ждать и любить. И это единственный путь, не наломать здесь дров, и не отвратить своего неверующего еще мужа от Бога. Вот, вот еще раз, понимание, что это ты, находясь в браке и разделяя многие сферы жизни друг с другом, тем не менее имеешь что-то уникальное, свое личный опыт отношений с Богом. Это твой личный опыт отношений с Богом. И ты не имеешь права это как бы требовать от своего супруга, потому что это не его опыт, он еще не имеет его. Но, может быть, он когда-то его получит. Не знаю, вот я...
Скажите, пожалуйста, к вам ведь приходит очень много людей, вы опытный священник. Встречались ли вам ситуации, случаи, драмы, когда вот эта вот разница потенциалов веры приводила к непоправимому разладу в семье?
Ну, эта тема, она очень острая.
Да.
Она очень острая. И я знаю, ну, много семей, в которых этот кризис, он длится. Да, еще семья не распалась, но
люди связь потеряли.
Они потихонечку теряют связь, и понимаете, получается, что человек хочет добра, хочет какой-то более глубокой связи, да, со своей половинкой, но своими неумелыми действиями нарушает и без того слабое вот это единство. Вот это очень сложный вопрос, и разобраться в нем можно только, когда, я вот в этом уверен, когда ты позволяешь деликатно, чтобы деликатно вошел и посмотрел человек со стороны, опытный духовник. Не имею в виду себя ни в коем случае, а именно вот человек, который прожил эту жизнь и знает, как можно здесь деликатно, не как слон в посудной лавке, да.
Отец Павел, да. Но это же очень, как бы это назвать-то, дипломатично, очень взвешенно, очень правильные слова все. Но они оторваны от реальности. Давайте на чистоту. Здесь, другими словами, перед женщиной, вот мы сейчас нарисовали картину, у женщины муж неверующий. Нам очень многие пишут, у нас там канал обратной связи со слушателями, со зрителями. Да, как правило, так и есть. И перед ней, на самом деле, вот все, что вы говорите, оно не работает. Давайте вот, по-честному. У нее тут два варианта. Вариант первый. Задвинуть и вот все, что касается ее веры, и оставить ее такой, знаете, как партизан в белорусских лесах, на оккупированной территории, да, в недругом, и делать так, чтобы это было незаметно. Не светить. И второй вариант – окончательно расстроить отношения. Вот и все.
Ну и что же будет хорошего, если расстроятся отношения, распадется
семья? О чем и речь? О чем и речь? Вот, собственно, что мы
Господь
и спрашиваем,
соединил,
что делать.
Того человека да не разрушает. Ну как ты, во имя Бога ты пойдешь и разгромишь семью? Ну,
получается, я знаю по себе, если бы я не был мной, если бы моя вера не была моей верой, да, если бы я был далек от церкви и не имел бы желания, наши отношения бы точно не сложились. Прямо. Вот прям меня бы выморозило то, что ты крестишь дорогу перед тем, как поехать. Для тебя это важно, для меня это дорого. Если бы я не был верующим человеком, меня бы это бесило. Я знаю себя, меня бы это бесило. Меня бы бесила молитва перед трапезой. Меня бы точно вымораживало то, что ты по воскресеньям ходишь в храм. Бесило бы.
Да, и я прям чувствую, как нас вот слушают эти бедные женщины, которые должны придумывать что-то, даже, может быть, врать своим мужьям, почему им хочется вот утром в этот день уйти на праздник, там, покрова Божьей Матери или какое-то другое важное событие. Должны что-то придумывать для того, чтобы давать себе вот эти глоточки благодати, а ему это вообще фиолетово. Вот мне бы хотелось даже обратиться, вот, милые женщины, вот, что бы я вам сказал, в этих обстоятельствах ваших, это, знаете что, вы уже для себя открыли этот удивительный мир, самый дорогой вам. Он от вас никуда не денется, он всегда будет с вами. Но вот сравните его с тем вот зерном, да, которое посеялось, и оно взойдет. Приходите ночью смотреть, как там оно растет, так, чтобы, может быть, это было, если это раздражает, незаметно для ваших мужей. И ведь Господь, Он спустился в ад, Он спустился. И он не заморался, и он не изменился, да? Может быть, не совсем корректное сравнение, но, тем не менее, вы ответственны за, в какой-то степени ответственны за духовное состояние своего мужа, зная, что этот есть духовный мир и вечность, открыв для себя это. Постарайтесь снизойти до вот того состояния, которое есть сейчас на данном этапе у ваших мужей, у вашего мужа. И, может быть, это не ад, но, тем не менее, постарайтесь быть вместе с ним еще чаще, может быть, еще ближе в тех моментах, душевных каких-то проявлениях, которые есть у каждого, и у ваших мужей, у каждого они какие-то есть. Может быть, это вам тяжело, неприятно, может быть, это не в сфере ваших, так сказать, интересов, но тем не менее, вот, например, футболом увлекается ваш муж, да, ну, сходите вместе на стадион. Ну,
на что
нет?
Вы толкаете несчастную женщину,
но отец? Это же как раз плоды любви. Это
вы собираетесь
плоды
мужчине
той веры,
футбол
которую
испортить?
Ты открыла для себя.
Собираетесь мужчине футбол испортить? Давайте прервемся на минуту. Очень интересный поворот. Пока женщины пытаются переварить то, что они, оказывается, ответственны за духовное состояние своего мужа, многие вам этого не простят. Я вас предупреждаю, отец Павел. Мы прервемся на минутку полезной информации, а через минуту вернемся к разговору.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев, с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, ну, кстати говоря, ведь сказал отец Павел, что женщина несет ответственность за духовное состояние.
А я так услышал, что он именно это и сказал, отец Павел.
Нет, каждый человек сам несет ответственность за свое духовное состояние.
А жена еще несет ответственность за духовное состояние мужа, и за его душевную, духовную и телесную чистоту.
Не, ну подожди. Если она начнет перегибать со своей верой, крестить все углы в доме и окроплять его святой водой при каждой встрече, то разве это не будет ее безответственным отношением к духовному
состоянию? Безусловно. В этом смысле абсолютно согласна, что перегибая палку, можно просто человека столкнуть в яму, если не в пропасть. Однако вешать ответственность на женщину за духовное состояние ее мужа, при том, что муж самостоятельный, взрослый человек, который сам
ответственно ушел на футбол
за себя и вообще-то за всю семью. Вот это момент,
мне
кажется.
Давайте немножко заострим. Я думаю, что это можно сделать в этой передаче. Я знаю такие истории, когда женщина, пришедшая стремительно к вере, оказавшись вдруг с мужем, который к этому не готов, перестает с ним, так сказать, иметь какие-то супружеские отношения. Ну, например, в те дни, когда там это нельзя, там постные дни или какие-то еще.
И, а в церковном календаре дней, когда нельзя, гораздо больше,
да,
чем
гораздо
дней,
больше,
которых можно.
Да. И вот эти вот несчастные, бедные мужья, они ведь вообще рискуют стать не на ту дорожку, которая ведет из дома. И в этом смысле, конечно, это духовное состояние мужа, если получается, что жена сможет стать виновницей...
Спровоцировать вообще, измену.
Вообще развала семьи.
Да ладно, измену. Мужья могут начать есть шаурму на остановке. В постные дни.
Да-да-да-да-да.
Да. Да, понимаю, о чем вы говорите. Но мне кажется, что здесь еще другое измерение есть. Ведь как Христос глава церкви, так в христианской системе смыслов муж глава жены, и она за ним к Богу растет.
Бинго.
И
это
вот
очень важно.
Как быть женщине, которая... Она старается там как-то, я не знаю, она старается проявлять мудрость, терпимость, углы на каждом шагу не крестить святой водой, там не окроплять, не раздражать мужа.
Относиться
выполнять
к нему как к немощному сосуду.
Нет, относиться к нему как к своему мужчине, но как быть, если она за ним расти не может в духовном измерении, потому что он в нем не растет.
Ну, почему не может расти? Как раз получив дар веры, она будет преодолевать какие-то, ну, обстоятельства жизни, отношений, какие-то его сложности характера уже с более глубоким смыслом и мотивацией. Она будет продолжать расти. Почему же? Я здесь не вижу проблем никаких.
Ну, в смысле, что она не за мужем будет расти. Она будет расти сама по себе. Возможно, благодаря мужу, да, спотыкаясь о его вывихе своими вывихами. Да, потому что у нас вот эти все колючки дикобразов, да, и вывихи друг друга трутся друг об друга, да, да, и таким образом мы друг другу помогаем становиться более гладкими, ну, учимся любить, короче. Ну, вот она будет там тереться как-то и прочее, но она, то есть муж не задаст тона в духовной жизни в их семье, не станет этим камертоном, по которому равняются дети, жена, все. Вот с этим как быть? Или это не проблема и не беда? Пусть она сама себе будет камертоном.
Нет, это проблема, и это на уровне чуда, наверное, если женщина, получив дар веры, сможет не потерять действительно глубокого, искреннего уважения к своему супругу и доверять ему решению многих жизненных вопросов, чтобы он чувствовал, что он все-таки глава семьи. Я думаю, что эта задачка со звездочкой, но еще раз, если ты уже обладаешь этим даром веры, и он с тобой всегда до скончания скончания века, то ты, что тебе заботиться и переживать о том, что ты уже имеешь? Ты можешь уже с этой позиции радостная, счастливая, освященная этой благодатью, вновь прийти к своему мужу более любящий, более понимающий, более заботливый, более снисходительный и так далее. И в этом смысле ты вдохновишь, я уверен, это так и будет работать, вдохновишь своего супруга на ответ на вопрос, что произошло с моей женой, почему она такая... Это же
подменили!
Рядом со мной...
Жена-то не настоящая!
Святой человек. Меня не ругает, меня, так сказать, ничего, это самое, шпильки мне не вставляет. И вообще пошла со мной на футбольный матч.
Не, если жена пошла с мужем на футбольный матч, это жена святой человек, это правда, я считаю. Я вот на такое не способна была бы, к сожалению.
Ну, то есть дар веры – это такой дар, это как огонь. Можно осветить семью и преобразить, а можно все вокруг сжечь.
Спалить.
Да, да, ради себя любимой. Что вот мне нужно там регулярно быть в храме, причащаться. И вообще, муж, отойди, у меня...
Бог.
У меня батюшка.
А-а-а.
Да, у меня духовник теперь. И вообще он будет регламентировать, что нам делать, что не делать.
Я много слышал истории, да, когда мужья начинают ревновать жену к священнику.
Да, да, эта проблема есть. Эта проблема есть. Здесь надо очень батюшкам тоже как-то сознательно подходить к этим вот моментам и очень умело разруливать. И, конечно же, не... Но здесь не быть этим слоном в посудной лавке, а взаимоотношения супругов – это действительно посудная лавка, где очень все непросто и индивидуально.
А, кстати, кому все-таки должно быть превыше послушание, мужу или духовнику у женщины?
Ну, если муж скажет «отрекись от Христа», то...
Ну, тут понятно.
Да. А если муж скажет, вот у нас день рождения у ребенка, давай накроем праздничный стол, а жена скажет, вообще это сейчас пост, мне батюшка не благословил. Я считаю, что надо послушать своего мужа и здесь как-то немножко быть более мудрой. И это про любовь как раз. То есть вот выбирать сторону любви. Вот если ты будешь выбирать сторону любви, наверное, ты будешь всегда с Богом. А духовники, они не всегда правы. Это такое, может быть, и тоже люди. Даже, Господи, прости, но апостол Павел тоже, наверное, иногда говорил не только от Бога, но и от себя. Да?
Мы помним да, эти слова, да, апостола, да, Павла, что хорошо бы вам не жениться, да, а да, быть такими, как я. Но да, если уж совсем не можете воздерживаться, то ладно.
Да.
Тогда, ну, мы же понимаем, что... Да,
это опыт, это вот его опыт.
Его монашеский опыт, да, фактически.
Да.
А монахов тогда еще в таком понимании не было, но апостол, да, Павел, он, конечно, близок к этому монашескому пути и служению, но этот путь не
для всех. Во всех вопросах руководствоваться любовью. Вот если так поступать по любви, то, наверное, мы не ошибемся, мне кажется.
Даже если любовь отводит тебя в сторону от церкви, от Христа?
Она не может отвести.
Ну, получается, что...
Ну, понимаете, внешне это может быть как отход от церкви, от таинств, но внутренне человек, который для себя открыл мир божественный, не будет бояться, что вот если ты сегодня не пойдешь в храм, а приготовишь вкусный там завтрак своему мужу, что это лишит тебя Бога, это тебя не лишит Бога. И сколько раз ты, может, там год даже, ну, я так утрирую, не будешь, да, не будешь иметь возможности, да, прийти, уедешь там в командировку своим мужем куда-нибудь в Африку, где вообще там нет церкви, но ты тем самым спасешь семью, потому что ты будешь с ним, тем не менее это будет внешне выглядеть как отход от церкви, но внутренне человек, обладающий даром веры в Бога, не будет бояться, что какие-то обстоятельства, что он разлучит от любви Божией. Вот никакие обстоятельства, никакой неверующий муж. Это все преодолевается, преодолевается разумным таким вот любящим, понимающим подходом.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве священник Павел Усачев. А вот сейчас я предлагаю вам совсем неожиданный взгляд на эту проблематику. Вот мы говорим, как плохо, если она то, а он это, если он это, а она то. А я вспомнил откровение нашей общей знакомой Алечка. Молодая девчонка, где-то лет 25 условно, которая все не теряет надежды выйти замуж и создать семью, и у нее родители глубоко верующие, там, и она сама очень церковная девушка. Она говорит: «Слушай, это какая-то тоска. Я долгое время пыталась найти себе спутника жизни
в храме.
В храме. Знаешь, прошли годы, я поняла, что в храме мужики какие-то странные. Скажи мне, что этот мужик православный, я сразу скажу, что он какой-то странный». Вот реально с ними не построишь отношения. Они блаженные все какие-то. Причем это говорит девушка глубоко церковная. И я сам обращал внимание на то, что вот в большинстве... Это не правило, еще раз, я не обобщаю, но вот по моим наблюдениям оно так и бывает. Девчонки все нормальные, психически уравновешенные, здоровые, с нормальными целями, все. Как не мужик в церкви, так какой-то вот странный.
Ну, но ладно.
Еще раз, не
ну,
все.
Нет, нет,
не все,
ну что
не,
ты.
Есть прям мужики-мужики. Вот,
ну вот я вспоминаю прихожан нашего, например, храма святителя Николая на Трех Горах. Ну, потрясающе. Ну, потрясающе.
Молодых мальчишек помнишь там?
Конечно. И наши с тобой общие друзья.
Ну, наши с тобой, опять же, ну не все.
К нам в храм приходите тоже, у нас там есть хорошие.
Кто?
Алтарники. Алтарники?
Алтарники?
Замечательные ребята, да. Адекватные, верующие, современные при этом, ну...
Погоди,
чем не женихи?
Наша знакомая не собирается стать матушкой.
Ой, они тоже
не собираются,
не собираются
стать отцами.
Они, там, приходят,
ну, вы же понимаете, что если парень алтарничает, то придет ему понимание, что он станет священником или не придет, это не от него зависит. Просто однажды он проснется и скажет: «Я должен стать священником, я умру, если не стану священником». Я же знаю, как это бывает.
Обязательно, ну что?
Обязательно.
Ты?
Так всегда и бывает.
Почему?
Господь призывает к себе парней, не спросив их вообще, хочешь, не хочешь. У нас он знакомый был.
Ну,
причем знакомый был,
пути,
есть.
Боже.
Абсолютно. Он плавал на яхтах по Средиземному морю, занимал высокую должность в международной компании. У него были крутейшие корпоративы и все. А потом раз Господь призвал, и все, стал священником.
Я бы посоветовал вот этой девушке избавиться вообще от всяческих идей, как найти мужа. Просто постараться...
Все-таки монастырь.
Нет, нет, вообще просто избавиться от этих вот, что надо в храме там, или надо не в храме, а просто жить своей жизнью, любить окружающих, не бояться где-то там с кем-то не с тем пообщаться, то есть, ну, ведь Господь, Он ходил по всей земле, и вот когда иудеи там боялись, что он там кого-то испачкается, там, Господь не боялся, Он и к блудницам приходил, и к разбойникам.
И мертвых касался.
И мертвых касался.
Это тоже осквернение считалось.
Да.
Отменил все законы,
Не бояться этой жизни, не бояться ее. Пока ты не разрешишь себе в этом мире жить и оставаться собой при этом, ты не найдешь, наверное, мне кажется, это какой-то здесь затык есть такой, что вот я вот какая-то, наверное, вот я православный, да, и я вот в храме себе мужа найду. Да нет, не найдешь.
Это то, что в психологии называется что... ограничивающие убеждения.
Наверное, вообще-то. Да, наверное, да, что-то такое. Какие-то здесь есть психологические затыки, надо от них избавиться.
Шире смотреть шире, да, на вещи и не говорить, что вот только в храме или только не в храме, а может быть очень даже и по-всякому.
Очень по-всякому, очень. Здесь такие могут быть уникальные, и они есть, эти ситуации, да.
Но я отчасти понимаю то, что она говорит. И я думаю, что вы тоже сталкивались.
Нет, я вот, тоже понимаю, о чем это.
Какая-то
да.
малохольность. И такая третий сорт. Вот, простите меня, пожалуйста, я сейчас, вот, наверное, в адрес себя это все говорю в первую очередь. Третий сорт. Мы были в Сербии, отец Павел. Mm-hmm. Были на литургии там в Сербии. Господи, какие красивые парни компаниями мужскими приходят туда. Видно, что друзья.
Угу.
Их не жена притащила, и они не по старости своей к 85 годам, наконец, уже сподобились приползти к Богу на дрожащих коленях. Да. Нет, молодые парни, лет 20-25. Модно одеты, все нормально. Они пришли на литургию, потому что они всегда приходят на литургию, и они с друзьями пришли на литургию. Не с папой, не с мамой,
они
не с
часть
женой.
Общины, да.
Они часть общины, это часть их жизни.
У них не прерывалась традиция, у нас она прерывалась. Надо немножко дать нам еще время. Вот у нас замечательные тоже парни и адекватные мужики, все хорошие люди, все. Нужно время. Сейчас немножко еще пройдет лет.
Ну сколько? 30 100. Лет прошло.
Да.
30 лет. Это, по идее, это, сейчас храм должен быть забит 30-летними мужиками, которые воспитались в...
Что-то мы, конечно, упускаем. Это
почему нет? Почему этого не происходит?
Почему в храмах нет?
Вот да, сейчас должны быть 33-летние парни. В 90-е же началось вот это возрождение активное церковных традиций в России. Восстановление храмов, создание общин, вот как раз эти 90-е.
Ну, это же как это не такое вот поступательное, как в это самое в арифметическом
смысле. Не в первом поколении должно это получиться.
Это такое нелинейное движение, воцерковление. Здесь, конечно, могут быть какие-то успехи, но, тем не менее, иногда два шага назад, один вперед, а потом какой-то прорыв. Мы не знаем, надо доверять Богу, чтобы ребята пришли в храм как-то молиться об этом. Для наших мужиков.
Угу.
Да.
А вот если позволите...
Много от женщин зависит.
Да.
От женщин?
Да, очень много.
Да что ж такое? Все от мужиков зависит. Отец Павел, все зависит от мужиков. Видите, если мужик... Альчика, прости, я тебя перебил. Если мужик вот крепко стоит на ногах, и он не представляет себе жизни без церкви и без Бога, все будет нормально. Конечно. И жена у него будет верующая. Хочет она того, не хочет, но она просто будет. И дети у него будут верующими. Потому что если они видят, как отец встает на молитву, то вообще без вопросов. Они будут делать просто так же, как их отец. Ну, у них не будет вариантов. В то время как если папа там вот, ну, как-то вот такой вольный, футбольный, а мама украдкой там под кроватью молится вечером, ничего не получится.
Ну, я думаю, что получится, просто это временно так вот. Она обратилась, он еще нет. Но их брак уже освещает, это уже другой уровень, он освещается. Освящается.
Чтобы он тоже обратился, она должна его укусить.
Однажды это произойдет.
Про ответственность женщин. Вот вспоминаю случай, ситуацию, прям наблюдала. Пара довольно пожилая уже, ну, так им было, наверное, за 70. И она его таскала в храм.
Угу.
Ну, прям таскала прямо на его, он причем даже, это какая-то часть игры такая была, он так немножко упираться мог, вот, ну что ты, все, потом, ну да, пойду, угу. Пойду, потому что он ее очень любил, вот, она его притаскивает, все там вроде как они исповедались, причастились, а она уже просто, знаете, на последнем издыхании, пока она его дотащит до храма, она уже на последнем издыхании, угу. А ему нравится сопротивляться, угу. Вот, и смотреть, как она реагирует. Угу. Ну, к чему это все приводило? Приводило к тому, что она просто... Вот они возвращались домой и ссорились.
Угу. Угу.
И она потом сокрушалась. Ну, что ж такое? Ну, вот мы ж с тобой причастились, пришли, и тут же поругались. Ну, что ж это? Ну, кто ж так делает? Ну, что ж ты меня доводишь? Ну, а я так думаю, что, может быть, это такое было встречное движение, что вот они друг друга уже, знаете, так, угу. Наэлектризовали. Вот. Ну, вот, понимаете, вот цель. И так бывает.
Надо понимать, какая цель. Цель – это спасение души. Каким образом? Вот у тебя вот это сейчас произошло, ты пришла к вере. И слава Богу, и радуйся, и благодари. Путь к вере твоего мужа, неверующего, или наоборот, там, неверующей жены, он друг, вы вместе, но он другой. Вот это тоже личные отношения с Богом, они личные. Когда вы вместе будете в Боге, это удивительное состояние, уникальное. Семья действительно становится такой светящейся, удивительной семьей. Но, тем не менее, цель спасения души. Молись о том, чтобы своего мужа Господь спас. Каким образом? Господи, веси. И вот Господь знает. Может быть, это будет причастие на смертном одре. А ты можешь помешать этому сейчас. Может быть, он вообще отвратится. Вот как, это великая ответственность женщины, пришедшей к вере, за то, что она может помешать теперь своим каким-то неумеренным пылом состояться этому приходу к вере и отношениям с Богом.
Отец Павел, 2 минуты осталось. Mm-hmm. Вопрос от нашей слушательницы Татьяны. Сетует на то, что муж ее постоянно даже не критикует, а фактически унижает. Мол, развела тут свои иси на небеси, а совсем стала повернута на этой своей секте, хватит таскать деньги этим попам. А спрашивает, что делать. Говорить с ним об этом бессмысленно. Из того, что мы сегодня сказали, напрашивается вывод, Таня, беги, да? То есть что?
Это супруги.
Это супруги, безусловно, причем не первый год вместе, дети уже подросли.
Нет, ни в коем случае. Куда бежать от своего мужа?
Жена... Но если он оскорбляет ее веру, а он реально оскорбляет ее
Может,
веру.
Она его раздражает этим. Ты же сказал, что вот если бы ты не был верующим человеком, тебя бы раздражало, что я крещу машину.
Ну а как не помолиться перед дорогой?
Да, что я там как-то молитву перед едой, вот это вот все тебя бы раздражало.
Если бы я не был верующим, меня бы, да, это раздражало.
Вот его это точно так же все раздражает.
Я понимаю,
это его ответная реакция.
Какое-то есть, может быть, неуважение к внутреннему миру человека.
Неуважение у жены?
Да. Да, потому что он к этому не пришел, он еще... И нужно сделать так, чтобы он не оскорблял веру. Это невозможно, это неправильно. Как это сделать? Но еще раз, терпите. Вот отец Иоанн Крестьянкин, наш дорогой старец, удивительный человек, святой человек, говорил такие слова: «Все бывает вовремя, у Господа бывает все вовремя для тех, кто умеет ждать». Вот это вот, я бы вообще посоветовал этими словами руководствоваться женщинам, которые пришли к вере и имеют, например, неверующих мужей. У Господа все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Вот ждите, молитесь тихонечко, сокровенно, и Господь все устроит Господь. Вот если вы верите в Бога, то верьте уж в то, что Он сможет привести к себе, достучаться до самого такого толстокожего сердца какими-то невероятными путями. Все это произойдет. Иначе быть не может. Ваш брак уже освящается тем, что вы имеете этот дар.
Даже не венчанный?
Даже не венчанный. И здесь
это не по-настоящему?
Нет, здесь мои собратья могут сейчас сказать, выключить радио «Вера» и сказать, что я говорю есть, но читайте социальную концепцию Русской Православной Церкви. Церковь признает брак, который заключен в органах регистрации, как да. Они называются.
Да. И это совсем не считается блудным сожительством.
Да.
Слушай, я не представляю
хорошо,
себе брака, где...
И хорошо, документы, между... все расшифровано нам. Отныне мы не имеем права не допускать к причастию таких...
Я не представляю себе брака, если между мужем и женой, над мужем и женой, не стоит Христос.
Так он стоит. Просто муж об этом не знает.
Я стою
или жена.
И жду. Да, стучу, и отворят мне.
Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, резюмируем. Дорогие женщины, терпение вам. Вы прекрасные, вы справитесь. Все обязательно будет для тех, кто, вот как говорит отец Павел, умеет ждать. Мужики, возьмите себя в руки, ведите себя уже достойно. Отец Павел, спасибо вам большое.
Спасибо.
За вашу богатую, прекрасную, терпеливую душу и сердце. Это клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Священник Павел Усачев. Вот всем женщинам, которым хочется просто, чтобы прийти, вздохнуть и обнять отца Павла. Приходите туда, да, отец Павел?
Да, спасибо.
Да.
Спасибо за этот разговор.
Да, с вами терпеливая и всепрощающая Алла Митрофанова.
Ужасно вспыльчивая и все такое. Александр Ананьев. Да. Скромный, как всегда, и самокритичный.
Страстный любитель футбола. Ха-ха. Все, всего доброго. Прощаемся на неделю. Пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».